Цветник духовный, часть вторая, кассета вторая, причащение. Аппетит с пищей обыкновенно доказывает здоровье телесное, а отвращение к ней есть признак болезни. Так точно святая алчба пищи небесной, пречистых тела и крови Христовых, показывает доброе состояние души, а удаление от нее есть верный признак болезни духовной. Без святого причастия Христовых тайн человек тоже, что дерево без сока в жизни. Хлеб и вино, которые мы вкушаем в таинстве Евхаристии, действуют на нас и во гробе, по обещанию самого Господа, Иоанн 6,48. Худо отлучаться от святого причастия, но худо и неисправному приступать. Кто из нас решился бы бросить драгоценную одежду в грязный и гнилой ручей? Осмелитесь ли вы принять драгоценную кровь Спасителя в сердце, исполненное грехов? Блаженный Августин. Страх и вера, эти чувства необходимо должны по настоянию Святой Церкви, исполнять душу причастников божественного естества. Когда ты приступаешь к страшной чаше, приступай так, как бы ты пил от самого ребра Христова, святой Златоуст. Дополнение. О святом причащении. Блаженный Августин. Притча 9.1. В этих словах мы действительно узнаем Божию премудрость, то есть совечное Отцу Слово, создавшее себе в девственном чреве дом, тело человеческое. И к этому телу, как члены главе, присоединившие церковь, заклавшие жертвы мучеников, приготовившие трапезу из вина и хлебов, в которых проявилось и священство по чину Мельхиседекову. Часть 5, 267 страница. Ефрем Сирин. 2 Фессалоникийцам 2:16. То есть вместо временных жертв, которые были даны прежним поколениям и прошли, дается утешение вместо жертв, дает нам в вечном служении. Ибо хотя первое пришествие упразднило прежние жертвы, однако наше жертвоприношение, которое и есть само утешение наше, не прекратится и в самом втором пришествии. Но само это пришествие заставит оное даже изобиловать более, чем теперь. Том 7, страница 250. Итак, чтобы не любовью только, но и самим делом быть нам членами плоти Христовой, будем причащаться этой плоти. А это бывает через пищу, которую Христос даровал, чтобы выразить свою великую любовь к нам. Для того Он смешал самого себя с нами и растворил тело свое в нас, чтобы мы составляли нечто единое, как тело, соединенное с головою. И это знак самой сильной любви, чтобы ввести нас в большее содружество с собой и показать свою любовь к нам. Он дал желающим не только видеть Его, но и осязать, и есть, и касаться зубами плоти Его, и соединяться с Ним, и насыщать им всякое желание. Будем же отходить от этой трапезы, как львы, дышащие огнем, страшные для дьявола, помышляя о нашей главе и о той любви, какую он показал нам. Часто родители отдают детей своих на вскормление другим, а я, говорит Спаситель, не так, но питаю вас своей плотью, самого себя предлагаю вам, желая, чтобы все вы были благородны и подавая вам благие надежды на будущее. Кто отдал вам самого себя здесь, то тем более сделает для вас там. Я вас хотел быть вашим братом. Я ради вас приобщился плоти и крови, и эту плоть и кровь, через которые я сроднился с вами, я опять преподаю вам». Златоуст, том 8, страница 34. 1 Коринфянам 10:16. Что такое этот хлеб? Тело Христово. Чем делаются причащающиеся? Телом Христовым, не многими телами, а одним телом. Как хлеб, оставаясь из многих зерен, составляясь, делается единым, так что хотя в нем есть зерна, но их не видно, и различие их неприметно по причине их соединения, так и мы соединяемся друг с другом и со Христом. Мы питаемся не один одним, другой другим, но все одним и тем же телом. Потому и присовокупляет. Все его от единого хлеба причащаемся. Том 10, страница 236, Златоуст. И так как мы говорим о теле его, то приобщающееся тело и пьющее кровь его, помните, что мы приобщаемся тело, нисколько не различного от того тела, которое воссидит в горе, которому поклоняются ангелы, которая находится близ нетленной силы. Это именно тело мы вкушаем. Златоуст, том 11, страница 28. Посему, взирай не просто как на хлеб и как на вино, потому что по владычному изречению они тело и кровь Христовы, хотя чувство и представляет тебе хлеб и вино, но да укрепляет тебя вера, не по вкусу суди о вещи, но верой несомненно удостоверься, что сподобился ты тела и крови Христовой. Кирилл Иерусалимский, 4-е тайноводительское слово, страница 368. Иоанн 8:52. Поэтому он, чтобы разрешить такое недоумение и показать, что действительно не умрет навсегда, упомянул о воскресении. Часто же говорит о таинстве причащения, чтобы показать, как необходимо и что оно непременно должно быть. Златоуст, том 8, страница 307. Отвергнем такое безумие, действительно безумно не уважать такую власть, без которой нам невозможно получить спасение и обетованных благ. Если никто не может войти в Царство Небесное, аще не родиться водой и духом, Иоанна 3:5, и не идущий плоти Господа, и не пьющий крови Его, лишается жизни вечной. Кто же, кроме человека совершенно исступленного или безумного, может презирать такое страшнейшее таинство? Златоуст, том 1, страница 417, о священстве. Но какое питье, спросишь, имеет такую силу умертвить внутренних червей и змей? Честная кровь Христова, если с упованием приемлется, она может уврачевать всякую болезнь. Том 7, страница 47. Причащение соединяет нас с самим Владыкою, и мы истинно делаемся причастниками всем в таинстве самого тела его и крови. Так как через снеть мы подверглись смерти и не спали из рая, и отделили себя от Бога, то вот через причащение снова воспринимаем жизнь вечную и, освобождаясь от тления, соединяемся с бессмертным, соделавшись ради нас он смертным воплощение. Симеон Солунский, том 2, страница 13. Синтагма Матфея Властаря. Еретиками мы называем всех тех, которые не причащаются святых тайн от священников в Святой Церкви Божией. Приношение тела и крови Христовой должны продолжаться до второго Христового пришествия, до скончания мира. Предстоит Христос и теперь. Кто учредил ту трапезу, тот же устрояет и эту. Не человек претворяет предложенное в тело и кровь Христову, но сам распятый за нас Христос. Представляя его образ, стоит священник, произносящий те слова, а действует сила и благодать Божия. «Сие есть тело мое», — сказал он. Эти слова претворяют предложенное, и как то изречение: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю», — Бытие 1.28. Хотя произнесено однажды, но в действительности во все время дает нашей природе силу к деторождению. Так и это изречение, произнесенное однажды, с того времени до ныне и до его пришествия, делает жертву совершенную на каждой трапезе в церкви. Златоуст, том 2, страница 417. «Сие творите в мое воспоминание». Видишь ли, как Христос отклоняет и отвращает от иудейских обычаев. «Как Пасху вы совершали, — говорит он, — воспоминания чудес, бывших в Египте, так и это таинство совершайте в мое воспоминание». Кровь Ветхого Завета была изливаема во спасение первородных, а эта кровь изливается во оставление грехов всего мира. «Сия есть кровь моя, — говорит он, — изливаемая во оставление грехов». Это сказал он также и для того, чтобы показать, что страдание и крест — суть таинства, и этим опять утешить учеников. И как Моисей сказал: «Это да будет для вас помянуто, памятно вечно» — Исход 3.15. Так и Христос говорит: «В мое воспоминание до того времени, как я приду». Златоуст, том 7, страница 820. Такова эта вечеря. Далее внушает, что она прибудет до скончания века словами: «Донде же приидет», том 10, страница 273. Жертва Христова, которую он установил в церкви своей до скончания века, ибо сия уже не применяется. Ефрем Сирин, том 8, страница 77. 49. Смерть. Есть одна встреча, верная, неминуемая. Это встреча со смертью. Может быть, давно уже растут те деревья, из которых будет сделан наш гроб. Помнишь ли, что чем более живешь, тем ближе к смерти? Предусматривай будущее, как человек разумный. Наблюдай настоящее, как человек смертный. Ефрем Сирин. Что подумали бы вы о сыне, который, живя вдали от отца, так занят делами и удовольствиями чужой страны, что не думает о возвращении к отцу и не пользуется случаями наведаться о нем и о его доме? Без сомнения, вы сказали бы, что сей сын не любит отца. Что посему должно подумать о человеке, который так занят земными заботами и удовольствиями, что не помышляет о своем возвращении путем смерти к Отцу Небесному и о Его доме, о небе и вечности? Необходимо сказать: видно, сей человек не любит Бога, или, по крайней мере, более любит мир, нежели Бога. Филарет. Живи, не чуждаясь живого, но помни и час смертный. Отнюдь ничего не твори без памяти Божией и без памяти смертной. Память смертная должна с нами и ложиться на одр, и вставать поутру. Ничто так неверно, как смерть, но и ничто так не сокрыто от человека, как время ее появления. Мы знаем, что умрем, но кто опередит кого? Юный ли старца, или старец юного? Не знаем. Смерть невидимо ходит за человеком. Там постигает она его, где он вовсе не чаял ее. Тогда постигает его, когда он не ожидал. Так постигает, как он никогда не предполагал. Господь позовет нас к себе, когда не чаем, и где не чаем, и как не чаем. Смерть косит людей, как злак полевой, не разбирая, отцвел ли он или в первой зелени. Иной из нас умирает в то самое время, как обещал себе долгую жизнь. Смерть подобна вору и хищнику. Когда не думаешь, тогда, скорее всего, придет и подкрадется к тебе. Когда встанем от сна, то вполне сомнительно, достигнем ли вечера. Опять, когда желаем успокоить тело сном, столько же ненадежно, увидим ли свет наступающего дня. Святой Василий Великий. Иной спать на одре возляжет вечером, а поутру на одре смертном полагается. Иные легли на постель, чтобы успокоить тело малым временным сном, а уснули сном вечным. Придет утро, думай, что не доживешь до вечера. Когда настанет вечер, не смей обещать себе, что утро увидишь, по-макимпийски. Нет ни одного мгновения, которое не могло бы быть последним в нашей жизни. Помыслим. Быть может, нам суждено расстаться с жизнью так же, как нечаянно, как галилеянам, побитым в храме, как тем несчастным, который погребен под развалинами столпа Силаамского. Лука 13:4. Так что, может быть, прежде чем мы скажем, вот, скоро надо будет подумать о вечности, ангел смерти отворит нам ее двери. Быть может, некоторые из читающих сегодня эти строки не увидят уже другого дня. Напрасно Давид просил Господа, чтобы он сказал число дней его. Да разумеет он, сколько остается ему прожить. Псалом 38:5. Промысел всеблагий и премудрый не дает нам этого опасного знания, чтобы неизвестностью последнего дня предохранить от отчаяния тех, которые увидали бы себя слишком близкими к своему концу, обуздать излишнюю уверенность тех, кои полагали бы себя еще далекими от смерти, и заставить всех неусыпно бдеть над собою и неленостно исполнять свои обязанности. Это спасительно для нас, что Бог оставил неизвестным день смерти. Да занимается каждый спасительной мыслью о последнем дне своем. Блаженный Августин. Это милосердие Божие, что человек не знает, когда умрет. Сокрыт день последний, да будем внимательны ко всякому дню. Он же. Для того Бог и сделал неизвестную нашу кончину, чтобы мы сделали известную свою заботливость и осмотрительность. Златоуст. Не зная, в каком месте и в какое время ожидает нас смерть, будем ожидать ее во всякое время и во всяком месте. Блаженный Августин. В каком благочестии, в какой святости провел бы ты нынешний день, если бы знал, что сегодня умрешь? Проводи же таким образом всю свою жизнь, ибо ты не знаешь, доживешь ли до завтрашнего дня, и можешь умереть каждый день и каждый час. В начинаниях и делах своих всегда спрашиваю самого себя, как поступил бы я в настоящих обстоятельствах, если бы мне пришлось умереть сегодня? Живи каждый день так, как будто ты должен каждый день умереть. Приступая к какому-либо делу, говори себе со вниманием, что будет, если сейчас посетит меня смертью Господь. Смотри, что отвечает тебе совесть твоя, и делай так, как она говорит тебе. Если можно умереть всякий час, то всякий час и должно быть готовым к смерти. Живи так, как бы умереть тебе сейчас. Будь всегда таким, каким желаешь быть при кончине. Делай то, что хотелось бы тебе делать при смерти. Живи так, чтобы смерть никогда не застала тебя не готовым. По-макимпийски. Если мы будем готовы к смерти, и смерть нас не постигает, то мы через это ничего не лишаемся. Но если нет приготовления к кончине, и смерть поражает, то это само в себе мирное и сладостное рождение для неба превращается в мятежное и страшное расторжение души с телом. Что бывает с теми беспечными воинами, которые во время войны на поле сражения предаются забавам, пьянству и глубокому сну? Вдруг с ужасным криком устремляются на них враги, безоружные, сметенные страхом, совершенно теряются, не знают, что предпринять, на что решиться, ищут оружие и не находят его, призывают на помощь к себе, и никто их не слышит, хотят бежать и сокрыться, но окруженные отовсюду врагами впадают в их руки. Так смутится и душа, когда нечаянно застанет ее без беспечную и сонную конец ее. Поздно тогда прибегать к оружию молитвы. В смятении и ужасе она не может собрать чувств своих. Поздно искать помощников. Они удалились от нее, как от погибшей, непреклонной, нераскаянной. Нет места, где бы скрылась она, потому что кончилось время, данное для покаяния, и двери милосердия Божие затворились для нее. Как сомнительно спасение пловцов, когда они у жерла пучины, так и наше спасение сомнительно, когда не готовы очутимся в челюстях смерти. Будем помышлять о смерти, потому что если мы забываем ее, то она не забывает нас. Смерть не обещала нам помедлить, пока мы приготовимся встретить ее. Всегда ожидай, но не бойся смерти. То и другое — истинные черты любомудрия, святой Нил Синайский. Мы не будем бояться смерти телесной, если и боялись при жизни смерти греховной. Мы потому боимся смерти, что живем в нерадении и не имеем чистой совести. Златоуст. Кто живет с тем, чтобы жить вечно, тот никогда не страшится смерти. Страх смертный печалит мужа, осуждаемого своей совестью. А кто имеет в себе доброе свидетельство, тот столько же желает смерти, как и жизни. Исаак Сирин. Старайся так жить, чтобы в час смертный более тебе радоваться, нежели бояться. Фома Кемпийский. Смерть страшна, но страшна только для тех, кто об ней не думает и не готовится к ней доброй жизнью. Как порицали бы вы человека, который бы при виде приближающейся опасности, вместо того, чтобы немедля рассмотреть, что угрожает, и принять меры предосторожности, зажмурил глаза, чтобы не видеть опасности? Не то же ли, однако, делаете вы сами? Смерть к вам приближается и непременно придет, а вы вместо того, чтобы немедля рассмотреть, что в ней опасно, и употребить открытые вам средства, сделать ее безопасную, зажмуриваете глаза, чтобы вас не беспокоил печальный образ. Бояться смерти, но рассудите здраво, что страшнее, смерть ли, которую готовящаяся к ней жизнь может сделать безопасной и блаженной, или не готовящаяся жизнь, которая делает смерть лютою? Филарет. Чтобы никогда не страшиться тебе смерти, всегда ожидай ее, Сенека. Помни непрестанно страшную смерть, как будто она у тебя перед глазами, и встретишь ее менее грозною, Григорий Богослов. Не так тебе будет страшна смерть, когда ее будешь всякий день и всякий час ожидать, как не страшен бывает и неприятель, нападение которого постоянно ожидаем. Тихон Задонский. Самое лучшее средство не бояться смерти — это всегда думать о ней, всегда ожидать ее. Опасность, предвиденная задолго прежде постижения, не столько страшит, не столько смущает нас, сколько неожиданная. Не бойся смерти, но готовься к ней, проводя святую жизнь. Если будешь готов к смерти, не убоишься смерти. Если возлюбишь всем сердцем Господа, то сам вперед пожелаешь ее. Премудр тот, кто всегда достодолжно приготовляется к смерти. Таковы встретит ее спокойно. Не бойся смерти, потому что Бог все уготовал, чтобы тебе быть выше ее. Исаак Сирин. Не ужасаться мы должны при мысли о смерти, а радоваться и благодарить Бога за то, что Он в смерти полагает предел нашим воздыханиям и страданиям, неразрывно соединенным с греховным состоянием нашей природы. Тот, кто хочет перестроить развалившийся дом, наперед выводит из него живущих, потом разрушает его и снова воздвигает в лучшем виде. Выведенные не скорбят об этом, а еще радуются, ибо обращают внимание не на видимое разрушение, но воображают будущее, хотя еще и невидимое здание. То же творит и Бог. Он разрушает наше тело и сперва изводит живущую в нем душу, как бы из некоего дома, дабы потом, воздвигнув ее в лучшем виде, снова ввести в него душу с большей славою. Итак, будем обращать внимание не на разрушение, но на будущую славу. Златоуст. Смерть можно назвать рождением человека для будущей жизни. В настоящей жизни тело наше есть тоже для нашей души, что утроба матери для дитяти, что яйцо для птенца. Дитя выходит из утробы матери, птенец пробивает скорлупу, является для новой жизни. Так и через исхождение в минуты смерти из тела мы рождаемся для новой вечной жизни, для новых обителей, для сожития с новыми существами, для новых понятий, для новых желаний, для новых действий. Смерть — это врата в нескончаемую вечность. Жизнь пресекается смертью, и смертью начинается жизнь. Родился ты, чтобы тебе умереть, умираешь, чтобы жить. Оставляя кровных и друзей на земле, мы найдем на небе несравненно приятнейшее общество. Старайся оставить землю без всякого сожаления и почитай ее долиной, на которой ты, как чадо бессмертия, играл и веселился, или училищем, в коем путем страданий, радостей достигнул ты возраста совершенного мужества. Увенчанный верой и припоясанный мечом терпения, с благодарением и доверенностью к промыслу, продолжай далее свое странствие. Если желаешь жизни, ожидай всегда человеческой смерти. Нил Синайский. Люби смерть как друга, ведущего нас к Богу. Бог сотворил нас для прославления своего имени. Не должны ли мы стремиться к нему всеми силами души нашей? И без сожаления оставлять все земное, чтобы удостоиться вечного с ним соединения. Живи так, чтобы ты мог взирать на смерть, как на призывание божественной любви к счастливейшей жизни. Живи, имея в виду смерть, чтобы, умирая, тебе узреть жизнь. Смотри на жизнь с мыслью о смерти и на смерть с мыслью о жизни. Таким образом, ты будешь учиться вместе и жить, и умирать. Все люди умирают, но не все умирают одинаковой смертью. Не одинаково умирают праведные и грешные люди. Предсмертные недуги людей добродетельных и порочных имеют весьма различный характер. В-первых, они подобны сильным, но попутным ветрам, при коих душа умирающего, расправив ветрило, быстро, но без шума и потрясения уносится из пристани. А в последних, то есть грешниках, предсмертные болезни являются наподобие осенних бурь, кои все крушат, срывают насильственно корабль с якоря и уносят волнующуюся пучину на явную гибель. Смерть для праведников и грешников есть то же, чем было Черное море для израильтян и египтян. Для первых оно было переходом в обетованную землю, а для последних причиной погибели. Так и смерть для праведников есть начало жизни и дверь в блаженную обетованную землю. Для грешников же предначатие смерти второй, смерти вечно мучительной. Те, которые когда-либо удостаивались присутствовать при кончине людей праведных, не могли не заметить, что они как бы засыпают или отходят с миром куда-то от нас. Во время смерти тела с душой праведной тоже случается, что с узником, когда его переводят из одной комнаты ему известной в другую неизвестную, из тесной в просторную, из душной в прохладную, из темной в светлую, но переводят сквозь узкую дверь, где необходимо надобно почувствовать стеснение, хотя на короткое время. Святая душа при смерти говорит себе: «Никогда я не думала, чтобы так приятно было умереть». Так и должно быть на самом деле. Праведник никогда не бывает так близок к своему счастью, как при смерти. Чего желал он в жизни, то исполняется для него в час смерти. С добродетельными людьми тоже случается перед смертью, что с добрыми детьми, возвращающимися с дороги к своему родителю. Добродетельные люди, как чада неба, верно знают, что Отец их Небесный будет им рад, и что примет их хорошо, милостиво, с любовью, потому что они в пути жизни всемерно старались исполнять Его повеления. Просторнее младенцу, рожденному на свет, легче узнику, освобожденному из темницы, но несравненно просторнее и легче праведнику, исходящему из тела. Желают люди долго жить? Ты, христианин, желай блаженно умереть. Чтобы научиться у праведника великой науке хорошо умереть, надобно прежде научиться у него науке хорошо жить. Живи свято, дабы умереть свято. Будем делать добро, и мы не умрем, а найдем в смерти только сон и покой. Трудно хорошо жить, но зато как сладостно умереть. Кто благочестно живет в теле, благочестно и разлучится с телом. Кто живет с Господом и умирает. Кто усердно служит Господу до смерти, тот будет с Господом и по смерти. Дабы благонадежно переступить за гроб, надобно к всему располагать и приготовлять себя по сю сторону гроба. Худая жизнь и конец имеет худой. Если раб за какую-либо вину заключен в оковы господином, великих усилий стоит ему разрешить оковы и освободиться на волю. Так и душа, крепко связанная узами плоти греховной, может разрешиться от плоти не иначе, как после трудной борьбы с нею. Какой ужас, какое отчаяние поразят законопреступника, упорствующего в пристрастии своем к порокам, когда глаз Божий возвестит ему, что скоро предстанет он пред лицо праведного судьи, воздающего каждому по делам его. Неприятно, стыдно в безобразной наготе или в изорванном и измаранном рубище являться пред царя земного, тем более страшно душе явиться на небе перед царя небесного, не омытою, не очищенную, обезображенную грехами. Не ужасно ли по мысли смертной, не ужасно ли, не приготовив себя заблаговременно, с душою неочищенной от греховных скверн, предстать тому, перед величием которого даже херувимы закрывают лица свои, и светлость ангелов, архангелов и всех духов небесных превращается во мрак? Представьте себе человека, который, идя по льду, вдруг обрушивается в бездну. Куда не обращается такой человек, к чему не простирает рук, кому не вопиет о помощи? То же бывает и с грешником в момент смерти. Он чувствует, наконец, что обрушился в бездну, употребляет все средства, чтобы прогнать болезнь, отдалить свой конец. И когда видит, что все остается без успеха, то поражается ужасом, предается малодушию и отчаянию. Посмотрите, как мучительно задыхается рыба, перенесенная из воды на сушу. Так будет замирать в тяжких муках и наша душа, когда, прожившая только для этого мира, она увидит необходимость оставить его. Как мы будем жалеть тогда при разлучении души с телом о каждом часе, который могли употребить с пользой для души и потеряли? О каждом случае, который имели для утверждения себя в добродетели и пропустили, о всякой чистой радости, которой мы могли насладиться, но не насладились, потому что суетное чувственное удовольствие удерживало нас и увлекало своими обманчивыми прелестями. Тогда мы вполне познаем, за какую ничтожную цену продаем мы на земле свое право на Царство Божие, и какой дорогой ценою покупаем себе гиенну. О, тогда ты, грешник, познаешь, как дорого то время, которое ты теряешь. Но будет уже слишком поздно. Ты хотел бы выкупить его ценою, какой бы то ни было. Но уже невозможно это. Не наслаждайся наслаждениями мира, иначе умрешь несчастной смертью, святой Антоний Великий. Смерть не есть зло, но худая смерть зло есть, Златоуст. Чтобы избегнуть страшной мучительной смерти грешника, нужно бегать его греховной жизни. Мы все крайне боимся смерти. Начнем лучше бояться греха, ибо что в смерти есть страшного, все то от греха. Где грех теряет свою силу, там должно притупиться и болезненное жало смерти. Филарет. Все мы добыча смерти, блажен умирающий без греха. Наг взошел ты в мир, о, если бы из жизни выйти тебе обнаженным от грехов, Василий Великий. Если ужасна смерть, которая поражает не столько человека, сколько грех, то насколько ужаснее грех, который рождает смерть. Не дай Бог отойти во грехах туда, где уже нельзя сложить с себя грехов. Прежде смерти видимой умирай невидимо греху. Только тот, кто действительно уразумел, что есть предел всей жизни, может положить предел своим согрешениям. Исаак Сирин. Только тот, кто сроднился с мыслью о конце своем, может положить и грехам своим конец. Невозможно провести настоящий день благочестиво, если не думаем, что это последний день нашей жизни. И поистине удивительно, что и язычники изрекли нечто подобное этому, ибо и они полагали, что любомудрие заключается в помышлении о смерти. Святой Иоанн Лествичник. Не только земная смертная, но и райская бессмертная жизнь не могла стоять без мысли о смерти. И тогда, когда еще не было греха и смерти, уже нужно было не забывать о смерти. Не более ли нужно памятовать о смерти, когда, вошедшая в душу, грех соделал ее склонною к непрестанным падениям? Помни час исхода твоего, и не согрешишь пред Богом. Кто стяжал память смерти, тот никогда не может согрешить. Как цветы увядают от холода, так прелестные греховные помыслы и пожелания ослабевают от размышления от смерти. Так живи, как бы каждый провождаемый тобою день был последний в жизни, и не согрешишь пред Богом. Авва Исаия. Как может и самую малую скорбь иметь на брата тот, кто верит, что он каждый день, во всякое время, может переселиться из этого мира. Помышляй всегда и говори себе, не останусь в этом мире доли этого дня, и не будешь согрешать перед Богом, святой Антоний Великий. Думай, что умрешь сегодня или завтра, тогда вся суета исчезнет из сердца твоего, Игнатий, епископ Кавказский. Размышляй чаще и внимательнее о смерти, и не захочешь ни чести, ни славы, ни богатства и никаких других преимуществ и наслаждений мира. 50. Скорбь и молитва об умерших. Над мертвым проливай слезы и оплакивай его, но не будь безутешен, подобно неимущему упования. 1 Фессалоникийцам 4.13. Изливай свою безутешную скорбь души о потере дорогих тебе лиц, но изливай с горящими слезами в молитвенных воззваниях к Богу-утешителю, и ты нечувствительно утвердишься в отрадной преданности премудрому и всеблагому промыслу Божию, и скоро получишь облегчение и утешение в своей горести. В день скорби моей воззвал к тебе, исповедует псалмопевец, и ты услышал меня. Псалом 85:7. По наставлению блаженного Иеронима, верующий должен так размышлять сам с собой и утешать себя при потере дорогих лиц. Бог благ, Псалом 144:9. Следовательно, и все то, что он делает с нами, должно быть также благим. Муж мой умер, я оплакиваю его. Но по елику так угодно Богу, то я переношу это несчастье с терпением. Мой единственный сын оставил меня, это без сомнения горестно. но вместе и утешительно, потому что его взял тот, кто и дал мне его. Жребий отшедших от нас также в руках Господа, как и жребий оставшихся. Если живем или умираем, всегда Господне. Римлян 14:18. Плачь об умершем, но умеренно, как бы провожаешь отходящего в дальнюю страну. Не странно ли, когда ты отдаешь дочь за мужество, не почитаешь несчастьем, если муж отходит с ней в дальнюю сторону и там живет счастливо? Потому что скорбь разлуки облегчается слухом о их благополучии. А здесь, когда не человек, но сам Господь берет к себе твоего родственника, ты печалишься и сетуешь. Златоуст. Помышляй не о том, что умерший уже никогда не возвратится в дом твой, но что и ты сам скоро переселишься к нему. Мертвый говорит живому: «Вчера мне, а ныне тебе». Сираха 38:22. Всякий из нас при смерти может и должен говорить всякому: «До свидания». Ты плачешь о том, что умерший оставил тебя, а не думаешь о тех, кого он нашел. Фотий, патриарх Константинопольский. Мы с радостью приветствуем новорожденного, хотя родившая страдает, и новорожденная плачет. Так, без сомнения, приветствуется умершие небожителями, хотя мы окружаем гробы их со слезами. А в апостолах повествуется, что они, поклонившись возносящемуся на небо своему божественному учителю и Господу, которого любили всей душой и всем сердцем, возвратились в Иерусалим с радостью великою. Лука 24:52. В надежде некогда опять с ним соединиться теснейшими узами любви, духом же, не разлучаясь с ним и по вознесении. Так и мы, оплакавши и припроводивши с молитвой своих мертвых вместо упокоения, должны возвращаться в домы свои с благодушием и утешительной надеждой опять увидеть их при общем воскресении. Любовь оплакивает умерших, но вера, взирающая в духе на славное воскресение их, должна остановить потоки слез. Что для верующего гробы, вмещающие тела умерших? Что? Узкие двери, сквозь которые души, оставляя тело, переходит в высший мир, и сквозь расселины которых мерцает для нас райский свет вечной жизни. Если тяготит тебя печаль о добром и возлюбленном умершем, скажи себе: «Житие наше на небесах» — Филиппийцам 3:20. Любовь духовно соединяет и тех, которые разделены и местом, и временем. Перестав жить с живыми, христианин продолжает и с мертвыми жить, духовно соединяясь с ними через посредством молитвы к Богу. Не столько плакать об умерших, сколько молиться должно. Молись о живых. Да сподобится жизни вечной, и о мертвых, да избавится вечной смерти. Молись за умерших, чтобы и они, когда будут в блаженной жизни, молились за тебя. 51. Бессмертие души. Некто говорил барону Гольбаху, отвергавшему бессмертие души: «Вы жестоко поступили бы, если бы отняли у слепца палку, которой он отыскивает себе дорогу. Как же вы без угрызения совести хотите лишить человека веры в бессмертие души, его самой твердой опоры в этом мире?» Анатомия убеждает нас в бессмертии души. Когда рассекаешь труп, нельзя поверить, что тут есть человек. Макон. Вот на небе солнце. Смотрите же. Утром оно, как младенец, является на небе. В полдень оно потом сияет полной силой, а вечером, как умирающий старец, заходит в землю. Но померкнет ли оно в то время, когда земля наша, простившись с ним, покрывается мраком ночным? О, нет! Оно светит по-прежнему, только на другую сторону земли. Неявный ли это образ того, что и душа наша, светильник нашего тела, не гаснет, когда тело, разлучившись с нею, скрывается во мраке могилы, а горит, как и прежде, только на другой стороне, на небе? Почему Иов и коней, и лошаков, и верблюдов, и овец, и поля, и все утешения, и изобилие приял в двойном количестве, а число детей у него было равное умершим? Иов 1.2, 42.12. Потому что бессловесное животное и все тленное богатство совершенно погибло, а дети и по смерти живы были наилучшей части своего естества. Святой Василий Великий. Бессмертие человека есть бессмертное, вечное благодеяние Божие. Мысль о бессмертии требует и смертной жизни, сообразной с будущей, бессмертную. Сократ перед своей кончиной, рассуждая с учениками о бессмертии души, сказал: «Если бы душа умирала, то с уничтожением тела уничтожалось бы и зло, нами соделанное. Но есть опасность, что душа бессмертна. В таком случае, чтобы спастись от беды, ничего больше не остается делать, как хорошо жить и мыслить. Всегда живи так, чтобы ты мог радоваться, когда подумаешь о Боге и бессмертии». 52. Воскресение мертвых. Смерть ничто иное есть, как долговременный сон. Златоуст. Сон – подобие смерти, а пробуждение – образ воскресения. Как уснувший вечером пробуждается утром с обновленной силой жизни, так уснувший смертью телесную пробудится в новую бессмертную жизнь в день всеобщего воскресения. Воскресение Иисуса Христа есть образ и нашего будущего воскресения. И мы воскреснем в третий день или в третий период бытия нашего. Настоящая жизнь наша есть грустный, тяжелый пяток, день скорби и труда перед днем покоя. Смерть – наша суббота, в течение которой наши тела будут покоиться в недрах земли. А по субботе наступит для нас день воскресения, Пасха вечная. Что наши могилы? Нива Божия, куда повергаются телеса, как семена, из которых недоведомым для нас образом произрастет некогда новое бессмертное тело, как из малого сотлевшего семени дивно возникает красивый колос. 1 Коринфянам 15.35. Всякую весну, когда является на земле новая жизнь, воскресают растения и оживает тысячи замерзших насекомых. Не прообразует ли природа земная всеобщего воскресения мертвых и новой жизни бессмертной? Червь приготовляет для себя гроб, заключается в нем и умирает. Но с появлением благодатной весны из этого гроба возрождается легкая блестящая бабочка. И творение, присмыкавшееся в прахе, играет среди цветов благовонных. Зернышко, брошенное в недра земли, раскрывается, возникает и красуется в виде золотистого колоса. Все превращается и возрождается на земле. Все постепенно возвышается к совершенству. Человек ли благороднейшее творение, подобие Вседержителя, будет несчастнее червя присмыкающегося, беднее зерна ячменного? Нет. За пределами земного бытия простирается лестница к вечности. Стыд для человека, что есть люди, мечтающие быть разумнее других и мудрствующие неразумнее червя, который приготовляется к смерти устроением себе паутинного или шелковичного гроба, не с тем, чтобы в нем исчезнуть, но чтобы, положив в нем земную жизнь червя, воскреснуть в воздушную жизнь бабочки. Каким образом, говоришь ты, разрушившееся естество опять явится тем, чем оно было? Рассуди о себе самом и найдешь это вероятным. Помысли, что ты был прежде твоего бытия? Конечно, ничто. Если же ты сделан тем, чем прежде не был, то, конечно, еще удобнее сделаешься тем, чем некогда уже был. Уже ли будешь сомневаться о силе Бога, который произвел из ничего эту великую громаду вселенной? Тертуллиан. Уже ли Бог, сотворивший нас из небытия, не может снова воздвигнуть, когда имеем уже бытие и сокрушились? Святой Кирилл Иерусалимский. Для Бога менее важно восстановление того, что было, нежели сотворение того, чего не было. Святой Григорий Двоеслов. Сотворение непостижимое воскресение, ибо не одно и то же зажечь угасшую свечу или произвести огонь, никогда не существовавший, не одно и то же восстановить разрушившийся дом или создать вовсе не существовавший. Здесь есть, по крайней мере, готовое вещество, а там не было и вещества. Златоуст. Никакие частицы наших тел, как бы ни были они рассеяны, хотя бы тела наши истлели, хотя бы были сожжены, не погибают для Бога, а они переходят в те стихии, из коих взяты рукою Вседержителя. Блаженный Августин. Богу легче собрать прах тела человеческого, рассеянный по лицу земли, нежели нам собрать платье наше, раскиданное по комнате. Самый тщательный и самый проницательный наблюдатель открыл ли, каким образом из семени, брошенного в землю и умершего, рождается растение и пускает многие отпрыски, соответствующие роду семени. Это чудо, без сомнения, столь же трудно изъясняется, как и чудо воскресения тела человеческого из праха тления. Посему-то святой апостол Павел для утверждения коринфян в вере в догмат воскресения употребляет пример растения, рождающегося из согнившего семени, и называет безумным того, кто, видя ежедневно последнее чудо, сомневается в первом, которое Бог произведет в конце веков. 1 Коринфянам 15:35. Кажется, Богу угодно было, чтобы все окружающее нас и самые истины, доказываемые разумом, представляли множество таинств для того, чтобы приготовить и расположить нас к принятию тех, которые Он намерен был открыть нам. Как мы радуемся появлению весны, так должны радоваться и наступлению нашего воскресения. Но мы можем истинно праздновать весну воскресения только тогда, когда ведем христианскую жизнь. У кого жизнь беззаконна, тот и не возрадуется в день воскресения, но без конца пребудет во тьме. Святой Ефрем Сирин. Замечали ли вы тяжкую скорбь на лицах, изнуренных неизлечимой болезнью при виде обновляющейся природы? Им грустно, что вокруг их веселье и жизнь, а в груди тоска и смерть. Вот изображение состояния душ грешных в общее воскресение. Нерадостно. Будем врачевать за благовременно покаянием, иначе придет весна, и горе нам, если встретим ее смертельным внутренним недугом. 53. Страшный суд Христов. Все мы некогда призовемся на открытое перед целым светом испытание, которая на страшном суде Божием. Страшен, весьма страшен суд Божий, хотя Бог и благ, хотя Он и милостив. Тот же Иисус, который ныне зовет к себе всех, в день суда отошлет от себя непришедших. Один старец сказал, если бы возможно было в пришествие Божие по воскресенье от страха умереть душам человеческим, то весь мир умер бы от этого ужаса и изумления. Как можно видеть небеса, раздирающиеся, Бога, являющегося с гневом и яростью, неисчетное воинство ангелов и все вместе человечество? Древний Патерик. Убоимся сего страшнейшего дня и часа, в который не защитит ни брат, ни сродник, ни начальство, ни власть, ни богатство, ни слава. Но будет лишь человек и дело его, святой Варсонофий Великий. Что будет с нами в день страшного суда? Помыслим и попечемся о сем заблаговременно. О, ближний мой, где мы тогда будем? Что, если не будем призваны на десную сторону Царя Христа? Филарет Московский. Приближается время, день и час страшного суда Божия. Ближе сегодня, нежели вчера было. Суд уже у дверей. Да хотя бы он и не был так близок, то все не должно нам быть беспечными. Конец жизни каждого имеет такую же силу для отзываемого в будущую жизнь, как и кончина мира. Святой Златоуст. Идем уже мы либо на десную, либо на левую сторону страшного суда. Каково свидетельство совести твоей, такого ожидая от Бога и суда тебе? Если так, страшен суд Христов. Устрашимся греха, который один виною того, что суд так страшен. Ежедневно приводя себе на память страшный суд, потому что на нем должно будет дать ответ за всякий суд. Будем ежедневно давать самим себе те отчеты, которые некогда должны будем дать перед всеми нашему судьи. Это делали даже лучшие из языческих мудрецов, например, Катон, Цицерон и другие. Ежедневно утром, когда встанешь от сна, помышляй, что ты должен дать отчет Богу во всех делах твоих, и не согрешишь перед Ним, но страх Божий вселится в тебя, Авва Исаия. Приступая к какому-либо делу, говори себе со вниманием, что будет, если сейчас посетит меня Господь мой? И смотри, что ответит тебе помысел. Если осудит, сейчас брось дело, то и возьмись за другое, потому что должно быть готово на всякий час отойти в путь свой, умереть. За рукоделием ли сидишь, или в дороге находишься, или бываешь у кого, или вкушаешь пищу, всегда говори себе, что будет, если теперь позовет меня Бог? Смотри, что отвечает тебе совесть твоя, и делай так, как она говорит тебе». Все, что не делаешь, делай, как бы сейчас тебе надобно было переходить в вечность на суд к Богу. Каковым желаешь предстать на суд, старайся теперь сделаться таким же перед лицом Божиим. Никакого земного сокровища не принесешь с собой на страшный суд, кроме того, которое отдашь нищему. Если всей жизни отвергаешься себя, то Христос на суде почтет тебя своим. 54. Жизнь будущего века, вечное блаженство праведников и вечное мучение грешников. Нас ожидает иной мир, где будет все иное. Если бы из сырой тесной темницы вывели нас в комнату, слегка освещенную, оттуда в чертоги обширнейшие мира, нами обитаемого, и блистательнейшее солнце, нас освещающего, тогда получили бы мы правильное понятие о трех жилищах, определенных человеку. Эти жилища — утроба матери, мир этот и небо нас ожидающее. 9 месяцев проводим мы в первом жилище, 50 или 60 лет, более или менее, во втором, а в третьем получаем истинную жизнь, потому что вступаем в вечность. Какие великие, восхитительные явления представляет природа очам нашим! Как пленительно захождение солнца в громовых тучах! Какое удовольствие для духа и сердца, когда мы во время дышащей благовонием весны стоим на высоких горах и видим у ног своих чудеса возрождающегося творения. Радуйся! Радуйся, душа моя, помышляя о том времени, в которое ты взойдешь на небеса небес и узришь несравненно величественнейшие явления». Все блага, какими человек наслаждается в этом мире, суть только малые капли из неисчерпаемого источника радости, вкушаемых блаженными на небеси. Между славой настоящей и будущей и такое же различие, какое между сновидением и действительностью. Златоуст. Сколько солнечный свет лучше светильничного, столько же или еще гораздо более будущее, лучше нынешнего, он же. Стремись желанием туда, где цветет юность без старости, жизнь без смерти, радость без скорби, сладость без горечи, всякое благо без малейшего зла. Самое высшее блаженство праведников в будущей жизни будет состоять в лицезрении Бога и совершеннейшем познании Его. Теперь мы видим Бога как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, а тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. 1 Коринфянам 13:12. Я видел Бога как бы проходящего, и сзади, подобно Моисею, говорит Линней. Видел Его и оставался нем, пораженный удивлением и изумлением. Я сумел открыть некоторые следы Его стоп в делах творения, и в этих делах, даже самых малых и таких, которые представляются ничтожными. Какая сила! Какая мудрость! Какое неизъяснимое совершенство! После этих слов поймите, если можете, блаженство души, которая увидит и вечно более и более будет созерцать того самого Бога, уже не сзади, не нечаянно, не при посредстве отражения и как бы преломления Его света в Его делах, но в Нем самом, прямо, лицом к лицу, открыто и так, как Он есть сам в себе. Много, очень много подается верующим и здесь. Но что еще ожидает их в будущем? Того никакое слово изобразить, никакое воображение представить не может. О, подлинно! Стоит это всех наших трудов и усилий, стоит даже всех скорбей и страданий. Некоторому великому старцу, проходившему великие подвиги, братья говорили: «Авва, перестань заниматься столь великими трудами, потому что ты пришел уже в изнеможение». Он отвечал им: «Поверьте мне, чада, что и Авраам, увидя великие дарования, уготованные святым, трудящимся Бога ради, будет сожалеть о том, что он мало подвязался в этой жизни. Труды здешние временем тяжки, а покой после них вечно сладостен». Потрудимся немного, чтобы навсегда успокоиться. Не будем здесь искать покоя, чтобы там, на небе, обрести его, Златоуст. А невидимое вечно. 2 Коринфянам 4:18. Перед вечностью как одна минута, так и все продолжение времени равно неприметно. Что же значит минута лишения, за которое следует вечность обладания благом, минута страдания, которая приготовляет в вечности наслаждение? Минута подвига для добродетели, которая ожидает вечность воздаяния и славы. Для приобретения тленных сокровищ, временных выгод, разве не употребляют труд? А приобрести нетленное сокровище, вечное благо, вот уже и не стоит труда. Чего мы не в состоянии были бы сделать, если бы нам за особенные усилия предложили кучу золота? Мы могли бы сделать необыкновенно много, мы преодолели бы величайшие трудности, но небо более золота. Как много делают ради земной награды, не должно ли тем более еще трудиться для награды небесной? О чем лучше нам заботиться, о земных ли приобретениях и удовольствиях, которые от ищущих нередко убегают, достигающих не удовлетворяют, наслаждающихся обольщают, обладающих порабощают, у живущих исчезают, за умирающими не следует, или о благах небесных, которые верно нас ожидают для вечного наслаждения? Филарет. Нельзя одним глазом на небо, а другим на землю смотреть. Не надейся даром достать себе небо, не живя достойно неба. Не живи для неба на земле. Нельзя попасть в небо за пределом гроба. Все зависит от того, как пользуемся мы настоящим. Небо и ад в нашей воле. Земля есть рассадник и училище для неба, и потому надобно нам обучать себя хотя некоторым начаткам того, что делают на небе, чтобы оно после жизни земной не отвергло нас как неспособных. Славя Бога на земле, упрочишь себе наследие славы на небесах. Кто желает видеть Бога лицом к лицу, тот должен жить достойно пред лицом Его. Никто не взойдет в Царствие Божие на небо, если не имеет Царствие Божие в сердце. Живи постоянно умом в Царствии Небесном, и ты скоро наследуешь сие царство. Кто не скорбит и не воздыхает, как странник на земле, тот не будет гражданином неба, блаженный Августин. Ходи по земле, а жительство имей на небесах. Взор обращай долу, а душу горе. В ад можно прийти или упасть, хотя того не хочешь и не думаешь о том. На небо нельзя взойти, когда не хочешь и не думаешь о том. Филарет. Помни о Царстве Небесном, чтобы память о нем мало-помалу увлекала тебя к снисканию его. Ава Исаия. Помышляй чаще о благолепии небесных благ, и не войдет в тебя никакая любовь к земле и к земным наслаждениям. Нил Синайский. Кто великого желает, тот о малом не родит, и кто вечного блаженства ищет, тот о всем временном не брежет. Тихон Задонский. Самый несчастный человек любит жизнь временную и не хочет лишиться ее в минуту самого тяжкого страдания. Но он был бы еще терпеливее и равнодушнее к несчастьям, если бы всем сердцем возлюбил жизнь будущую, вечную, со всеми ее благами. Забвение о вечном блаженстве приводит к вечному бедствию. Не чающий вечной жизни мертвы уже в этой жизни. Забвение о будущей жизни ведет к забвению всех добродетелей и обязанностей и превращает человека в скота или зверя. Сам себе убийца, кто делает себя недостойным вечной жизни. Несчастен тот, кто жертвует будущим настоящему. Лишение благ, уготованных праведным в будущей жизни, причиняет такую муку, такую скорбь и тесноту, что если бы никакая казнь не ожидала согрешающих здесь, то оно само по себе сильнее гиенских мук может растерзать и возмутить наши души. Златоуст. Если размышления о непристающем, непостижимом для нас, теперь сладостном блаженстве праведных в будущей жизни не столь сильно действует на нас, чтобы остановить нас на пути греха и побудить к добродетельной жизни, единой, ведущей в Царствие Небесное, то будем хотя чаще приводить себе на память будущие ужасные, нескончаемые мучения в аду, ожидающие упорных, нераскаянных грешников. Будем чаще сходить мыслью в ад, чтобы не сойти некогда туда самым делом. Только потому мы считаем тяжкими земные скорби, что не изучили мучений адских. 100 крат лучше через весь век в огне мучиться, нежели лишиться блаженной вечности и попасться в неблагополучную. Страшно и слышать о вечном страдании, а не только страдать. Если трудно терпеть от одной искры, падшей на руку, что же будет в озере огня, который будет жечь в продолжении целой вечности? Огонь адский будет какой-то таинственный, с необъяснимой способностью жечь тела грешников и сохранять их целыми. Сила его не только не будет слабее нынешнего огня, напротив, как учат святые отцы, нынешний огонь столь же слаб в сравнении с ним, сколько написанный на картине огонь слаб в сравнении с действительным огнем. Вечный огонь жжет, а не светит, палит, а не снедает, мучит, а не умерщвляет. Одна искра адского огня мучительнее будет для грешника, нежели 1000 лет, продолжающихся в болезни и труде рождающей женщины. Представим себе, сколько можно ужасные мучения в аду, этой стране непроницаемого мрака, кипящей огнем и жупелом, и червями, шумящей скрежетом зубов и яростными стонами. Там минуты проходят как годы, но проходят годы, это еще начало мучения. Проходят веки, и это еще начало мучения. Пройдет столько тысячелетий, сколько пылинок составляет нынешний мир. Все еще будет начало мучения. Филарет, московский митрополит. Помысли, что в аде нет конца мучению. Там страдают различными муками и страдают вечно. Пройдет 100 лет страданий, 1000 лет, а мучения только начнутся. Пройдет 100 тысяч, 100 миллионов, 1000 миллионов лет и веков, а мучения начнутся снова. Если бы ангел принес грешнику весть, что Бог избавит его от ада, когда пройдет столько миллионов веков, сколько капель воды в море, сколько песчинок на земле, и тогда бы несчастный грешник почувствовал большую радость при этой вести, большую, нежели человек, которому бы вдруг объявили, что он сделан царем большого государства. Да, это истинно так, потому что грешник сказал бы, правда, что надо бы ожидать бесчисленное число веков, но, наконец, настанет же день, в который прекратятся мои мучения. Но нет, сколько бы ни прошло веков, все ад, как бы начнется снова. О, ад! О, вечность! Как грешник, зная все это, может продолжать жить во грехе? Муки ада будут не только вечны, но и непрерывны. В настоящей жизни преступники, осужденные на вечную ссылку и вечные работы, все-таки имеют дни для отдохновения и в каждом дне несколько часов для сна. Но грешникам в том свете не будет дано при вечности их мучений ни малейшего отдыха или ослабы. Например, они будут мучиться, представим, там нынешние часы утром, будут мучиться и в полдень, будут мучиться и вечером. Когда же настанет ночь, вся ночь также пройдет в муках. Потом также точно начнется и пройдет следующий день. А далее также точно будут проходить годы, века и сотни веков. Для грешников каждая минута в аде будет вечным мучением, потому что в каждую минуту они будут видеть только начало своих мук. Мучиться до тех пор, пока продолжится бытие Божие. Может ли быть какое-либо несчастье больше этого? За что, спросишь, терпеть вечное наказание нам, которые здесь грешили недолгое время? А за что здесь человек, в одну минуту сделавший смертоубийство, осуждается всю жизнь работать в рудокопне? Святой Златоуст. Страсть к богатству, деньгам, могуществу, славе и ко всему подобному не имеет для себя ни меры, ни конца, сказал Аристотель. Посему-то упорные грешники не перестают грешить и тогда, когда оканчивают земную жизнь и умирают нераскаянными. А кто не мог отстать от греховных наклонностей, пока жил на земле и умер нераскаянным, тот, конечно, и по смерти не найдет средств освободиться от них, и, следовательно, никогда не может освободиться и от наказания за грехи свои. Смертный! Доколе ты носишь смертное тело и вместе с ним подлежишь переменам, ты можешь сделаться лучше или хуже. Но когда сложишь в себя одежду тления и смертности, тогда останется в тебе или бессмертное чувство добра, или бессмертное чувство зла. Ни на небе не родится новых безбожников, ни в аде кто исповедуется Господу. Псалом 6.6. Филарет. С чем пришел на ту сторону гроба, с тем и живи во веки веков. Ужасна вечность и лютость мучений, ожидающих нераскаянных грешников. Но если мы своим ожесточением и упорством в злых делах можем по апостолу вторично распинать Сына Божия, евреям 6:6, за нас же, пролившего свою пречистую кровь при первом своем распятии, то велико ли будет и это наказание для нас? «Муки вечные!» — восклицает при сей мысли один благочестивый писатель. «Вы мне кажетесь велики, когда я представляю себе слабость природы человеческой. Но вы мне кажетесь малы, когда я вспоминаю, что грешник, осуждаемый на вечные мучения, попрал предвечного Сына Божия». Евреям 10:29. «Когда согрешишь, плачь и стенай не о том, что будешь наказан, ибо это ничего не значит, но о том, что ты оскорбил своего владыку, который столько кроток, столько тебя любит, столько заботится о твоем спасении, что и сына своего предал за тебя». Святой Златоуст. «Мы избегнем вечных адских мучений, если будем чаще размышлять о них с покаянием». Протоиерей Евгений Попов. «Бог и гиенную в Писании своем грозит нам, да не впадем в гиенну. Памятование о гиене не допустит впасть в гиенну». Златоуст. «Ни один из тех, который имеет гиенну перед очами, не впадет в гиенну. Ни один из тех, который пренебрегает гиенною, не избегнет гиенны». Святой Златоуст. «Помышляй о гиене, чтобы ненавистными стали тебе дела, приводящие в нее». Авва Исаия. «Огонь гиенский может охлаждать и спасать от огня страстей, когда живо представляем его. Если ты будешь иметь огонь порочного пожелания, представь огонь тамошнего, гиенского мучения, и твой огонь погаснет». Святой Златоуст. «Не для нас уготован огонь адский, а для дьявола и ангелов его». Матфея 25:41. «Не будем возжигать его сами для себя». Духовный Маргарит. «Не будем грешить, чтобы избавиться от вечных мучений, не для нас уготованных. Если же и впадем по немощи в грех, постараемся скорее омыть его слезами покаяния». Слезы о грехах – самое действительное средство погасить огонь, ожидающий за грехи. Невозможно не плакать или здесь произвольно, или невольно в адских муках. Авва Пимен. «Лучше всю жизнь проплакать с отрадной надеждой небесных утех, нежели провести ее в беспрерывных удовольствиях, чтобы после плакать с вечным отчаянием». Конец второй книги. Дополнение. О священстве. Апостол есть самый удобный сосуд тела, то есть Церкви Христовой, принимающий от него все. Как бы посредством жилы артерий, он, посредством слова, способствует к сообщению всем жизни вечной. Что говоришь ты? У них та же самая вера, и они та же православные? Если так, отчего же они не с нами? Един Господь, едина вера и едино крещение. Если у них хорошо, то у нас худо. А если у нас хорошо, то у них худо. Младенцы, говорит, колеблющиеся и увлекающиеся всяким ветром учения. Скажите мне, уже ли вы считаете достаточным то, что их называют православными, тогда как у них оскудела и погибла благодать рукоположения? Что же пользы во всем прочем, если у них не соблюдено это последнее? Надобно одинаково стоять как за веру, так и за все. Благодать священства. Златоуст, том 11, страница 102. разве ты не знаешь, что такое священник? Он ангел Господа. Разве свое говорит он? Если ты его презираешь, то презираешь не его, а рукоположившего его Бога. А откуда, скажешь, известно, что Бог рукоположил его? Но если ты не имеешь убеждения в этом, то суетна твоя надежда. Если Бог ничего не совершает через него, то ты ни крещения не имеешь, ни тайн не причащаешься, ни благословения не получаешь. И, следовательно, ты не христианин. Том 11, страница 768. Отсутствие пастырей дает случай нашествию волков на стадо. Святой Афанасий Великий, том 2, страница 64. «И да созижутся стены иерусалимские, стенами иерусалимскими именует святых священнослужителей, ограждающих церковь его». Том 4, страница 178. Ефрем Сирин. «Необычайное чудо, неизреченная сила, страшная тайна, таинство священства». Будем проницательно внимательны, братья, к всему таинственному и страшному сказанию, потому что без достоуважаемого священства не дается смертным отпущение грехов. Священство с полным дерзновением воспаряет с земли на небо до созерцания самого невидимого, и пришедший молиться владыке о рабах, вознося слезы и воздыхание сослужителей, и с горячностью предлагая их в дар своему владыке, вместе с молением и покаянием, и спрашивая у благосердного царя прощения, помилования и милости, чтобы снизшел дух утешитель и осветил дары, предлагаемые на земле, и как скоро принесены, сделавшиеся страшными тайнами, исполненными бессмертия, потому что предстоящий иерей совершает молитву о всех. Тогда души приступают и в страшных тайнах приемлют ощущение от скверн. Ефрем Сирин, том 2, страница 397. Пусть и не воображают, что можно наследовать жизнь и спасение, не повинуясь епископам и священникам, потому что во Второзаконии Господь Бог говорит, 17.12, «Бог повелел умерщвлять тех, которые не повиновались своим священникам и не слушались судей от него на то время поставленных. И как тогда было еще время телесного обрезания, то гордые и непокорные тогда умерщвлялись, то ныне мечом духовным умерщвляется, быв отлучены от церкви, ибо вне ее нет жизни. Дом Божий один, и никто не может где-либо спастись, как только в церкви». Священномученик Киприан, том 1, страница 26. «Пчелы имеют матку, скоты вожатого, и сохраняют к ним верность. Разбойники совершенною покорностью повинуются атаману. Во сколько же у вас честнее и лучше несмысленные скоты и животные бессловесные, а также кровожадные с мечом и оружием свирепствующие разбойники? И они признают и боятся начальника, который поставлен не по определению Божию, но по соглашению распутной толпы и преступного скопища». Там же страница 255. «Можно ли представить себе, что тот находится со Христом, кто действует против священников Христовых, отделяет себя от общения с его клиром и народом? Да ведь они вооружаются против церкви, противодействуя божественному домостроительству. Он – враг алтаря, возмутитель против жертвы Христовой, изменник в отношении веры, в отношении благочестия святотатец, непокорный раб, сын беззаконный, брат неприязненный, презревший епископов, и оставивши священников Божиих, он дерзает устроять другой алтарь, составляет другую молитву из слов непозволительных, ложными жертвоприношениями оскверняет истину жертвы Христовой Господней, и даже не хочет знать, что действующий вопреки Божию чиноположению наказывается за безрассудное дерзновение по усмотрению божественному о единстве Церкви. Том 2, страница 185. Через него-то теперь совершается все священнодействие, и без священника не может быть святыни. Блаженный Симеон Солунский. Псалом 44, 17, том 1, страница 13. Апостол говорит, что священство Ааронова, то есть народа иудейского, имело и начало, и конец, а священство Мельхиседекова, то есть Христа и Церкви, в отношении и к прошедшему, и к будущему, вечно. Иероним Стридонский. Часть 2, страница 266. Учителями церквей рукополагаются Христом мужи мудрые и твердые, обладающие умом, исполненные тонкого понимания догматов, мужи из сонма еллинов, а не потомки Израиля, сии-то и сделались ораторами и виноградарями. Кирилл Александрийский, том 8, страница 421. Церковь не отступит от Христа, а ее составляет народ, приверженный к священнику, и стадо, послушное своему пастырю. Священномученик Киприан, том 1, страница 54, 257. Итак, чада света и истины, бегайте разделение и злых учений, но где пастырь, туда и вы, как овцы, идите. Ибо которые суть Божия и Иисус Христовы, те с епископом. Святой Игнатий Богоносец. Письма мужей апостольских. Страница 297. Ты должен уразуметь, что епископ в церкви и церковь в епископе. И кто не с епископом, тот и не в церкви. Святой священномученик Киприан. Том 1, страница 257. Господь и апостолы предвозвестили, что при кончине мира и за приближением Антихриста все доброе будет умаляться, а все злое и неприязненное возрастать. Впрочем, и в это последнее время в Церкви Божией сила евангельская не упала, и крепость христианской доблести веры не ослабла до того, чтобы уже вовсе не было священников. Том 1. Письмо к Лиру и народу. Священномученик Киприан. Страница 319. В самом деле, если бы каждый под предлогом исправления худо сделанного стал присвоять себе достоинство священства, то никогда не было бы недостатка в предлогах к исправлению, и все перемешалось бы между собою так, то мы не различили бы ни начальника, ни подчиненного. Златоуст, том 3, страница 201. Престол священника утвержден на небесах, и священнику велено устроять тамошние дела. Кто говорит это? Сам Царь Небесный, Матфея 18, 18. Что может сравниться с такой честью? Небо получает начало суда с земли. Судья сидит на земле, а владыка следует за рабом. И что последний присуждает внизу, то он утверждает горе. Священник стоит посредником между Богом и родом человеческим, низводя на нас оттуда благодеяние и вознося туда наши прошения, примиряя со всей природой разгневанного Бога, и нас, разгневавших Его, избавляет от рук Его. Том 4, 6, страница 417. Матфея 18, 18. И не только на словах поучал так Господь своих учеников, но и самому делу этому вязать и решить Он сделал их причастными. Что скажут на это столь многие, исполненные тщеславия, дерзающие говорить суетными устами, могу ли я пойти к такому-то пресвитеру, исповедовать ему свои грехи, когда он нагрешил, может быть, больше моего? Как может он, такой же грешный человек, как и я, отпустить мне грехи? Так отговариваются люди, погрязающие во грехах, но не знающие меры своему высокомерию. Но человек, обличающий самого себя надменными и ложными словами и огорчающий Бога своим неразумием и превозношением, разве к человеку приходишь ты с исповеданием грехов, или от человека получаешь ты отпущение грехов? Ведь ты приступаешь к владыке и царю всех Богу, отпускающему тебе через священников твои грехи. Священник здесь только посредник, а не от себя действует. Итак, что же ты осуждаешь и унижаешь того, кого Бог не осуждает? Ведь он вкушает честное тело его и священно действует пречистую кровь его, пока он священник, и Бог попускает ему священно действовать. Не уклоняйся принять от него дар, потому что не сам он дает тебе отпущение грехов, но великий первосвященник Христос, веривший ему священство. Златоуст, том 11, страница 967-8. Вопрос 288. Желающий исповедать грехи свои, всем ли и кому случилось, или некоторым должен исповедовать? Ответ. Исповедовать грехи необходимо перед теми, кому верено домостроительство тайн Божиих. Так находим, что и древле каявшиеся делали сие перед святыми, ибо в Евангелии написано, что крестителю Иоанну исповедовали грехи свои, Матфея 3:6, и в деяниях апостолам, которыми и крещены были все, деяния апостолов. Святой Василий Великий, том 5, страница 328. Будем проницательно внимательны, братья, к всему таинственному и страшному сказанию, потому что без достоуважаемого священства не дается смертным отпущение грехов. Ефрем Сирин, том 2, страница 397. О святом крещении! Без помазания и повеления епископского ни пресвитер, ни диакон не имеют права крестить. Блаженный Иероним Стридонский, часть 4, страница 70. Священство, как особенный дар и исключительное дело Божие, дается рукоположением, и никто, хотя бы то даже чудотворец, не совершит без рукоположения ничего священнического. Блаженный Симеон Солунский, том 2, страница 70. Кто самовольно по властолюбию берет пастырский жезл, тот ненавистен и противен Богу, не спасает других и сам не спасается. А кто, быв призван, примет настоятельство и повиновение Богу, тот будет другом Божиим, может других спасти и сам спастись. Феодор Студит, том 2, страница 335. Апостольские постановления. Мирянам не позволяем мы совершать какой-либо из дел священнических, каковы жертва, или крещение, или рукоположение, или благословение, малое или великое, ибо никто сам собой не приимет сей чести, но призываемый Богом. Евреям 5:4. Потому что достоинство это дается через возложение рук епископа, а не получивший его, но восхитивший его себе сам, потерпит наказание Озии. А кто дерзнет на это, те подпадут наказанию Корея.
Книга 3, глава 10, издание 1864 год, страница 112.
«Если никто не может зайти в Царствие Небесное, войти, если не родиться от воды и духа» Иоанна 3:5. «И не идущий плоти Господа, и не пьющий крови Его, лишается вечной жизни» 6:53. «А все это совершается никем иным, как только этими священными руками, то есть руками священника, как бы так, как без посредства их можно будет, то как без посредства их можно будет кому-нибудь избежать гиенского огня или получить уготованные венцы?» Златоуст, том 1, слово 3 о священстве, страница 418. «Священники для нас суть те мужи, которым вручено рождение духовное и возрождение крещением. Через них мы облекаемся во Христа и погребаемся вместе с Сыном Божиим и соделываемся членами этой блаженной главы». Том 1, страница 418. «Не вникая в достоверность проповедника или крестителя, у них есть другой судья, испытующий и невидимое, потому что человек зрит на лицо, Бог же на сердце». 1 Царь 16:7. «А к очищению тебя всякий достоин веры, только бы он был из числа получивших на это власть, не осужденных явно и не отчужденных от церкви, истинно рукоположенных». Григорий Богослов, том 3, издание 1889 год, страница 246. «Мы, святейший, хотя в других отношениях ничтожны, но не так невежественны или невнимательны к божественным заповедям, чтобы повелеть ученику нашему, не имеющему священства, дерзновенно совершать действия священства, как-то крестить младенцев, ибо в этом состоит обвинение». Преподобный Федор Студит, том 3, страница 396. «Никого не должно смущать, когда видит, что больные принимают божественную благодать через окропление или облитие, тем более, что Священное Писание говорит, Иезекииля 36:25, числа 19:10, числа 8:5-7, 19:9. Отсюда ясно, что и окропление водой действует наподобие спасительной бани, и когда это бывает в церкви, при чистой вере и принимающего, и дающего, то все может восполниться и совершиться величием Господним и истинной веры. Не могут быть крещаемы те, которые же освящены церковным крещением. Так для чего же соблазняешь их в их вере и благости Господней? Или они получили Господню благодать, но только сокращенные и меньшие меры и дарования Божественного и Святого Духа, так что можно считать их христианами, но равнять с прочими не должно? Напротив, Дух Святой дается не мерою, но на каждого верующего изливается весть». Святой Киприан Карфагенский, том 1, 62 письмо, страница 320. «Сподобившись всего святого миропомазания, именуйтесь вы христианами, оправдывая имя сие возрождением. Ибо прежде, нежели сподобились вы сей благодати, не были в подлинном смысле достойными и сего наименования, но приближались только к тому, чтобы вам быть христианами». Святой Кирилл Иерусалимский, страница 38, третье тайноводственное слово. «По исшествии из купели мы помазываемся благословенным помазанием по древнему чину, как обыкновенно были помазываемы на священство елеем из рога, так помазаны Христос Духом от Бога Отца. Так и в нас помазание, хотя происходит телесно, но приносит плод духовный, подобно тому, как и в крещении совершение его бывает телесно. По калику мы погружаемся, но действие духовное, по калику мы освобождаемся от грехов. Затем возлагается рука через благословение, призывающее и привлекающее Святого Духа. Тертуллиан о крещении, глава 6 и 7. Необходимо также тому, кто крещен, быть и помазанным, что, приняв помазание, он мог соделаться помазанником Божиим и иметь в себе благодать Христову. Крещенные же помазываются елеем, освященным на алтаре, где совершается Евхаристия. Но кто не имеет ни алтаря, ни церкви, тот не мог освятить и вещества елея. А если, как известно, у еретиков невозможно ни освящение елея, ни совершение Евхаристии, то не может быть у них и духовного помазания. Святой Киприан Карфагенский, том 1, страница 276, письмо 57. Те, кто уверовали в Самарии, получили законное и церковное крещение, но только то, чего им не доставало, сделано было Петром и Иоанном, именно молитвой и возложением на них руки призван был и снесшен на них Дух Святой. Это самое делается теперь и у нас. Крещаемое в церкви представляется начальником церкви, и нашей молитвой и возложением рук приемлет Духа Святого и запечатлевается Господней печатью. Том 1, страница 289, Киприан Карфагенский. Мира знаменует нам помазание Святого Духа, ибо премудрый Иоанн пишет, 1 Иоанна 2:20. «Ибо мы помазуемся миром, особенно во время святого крещения, чтоб, совершая помазание, получить залог Святого Духа». Святой Кирилл Александрийский, том 7, страница 67. «Таким образом, миром сим совершается крещение, и мы делаемся через него храмами Троицы, поэтому оно преподается после крещения и не изводит на нас Духа, что явил над собою и Спаситель, когда крестился в Иордане. Через сие же мира мы делаемся духовными и благодатствованными, и запечатленными печатью Божественной Троицы, так как мы освящаемся и возрождаемся в святой воде именем и его и имеем дары». Блаженный Симеон Солунский, страница 80. Как некрещенный остается нечистым и не возрождается в жизнь вечную, так непомазанный после крещения не имеет печати знамения Святой Троицы, не приемлет и благодати Духа, ибо божественное таинство взаимно связуется друг с другом, и как нераздельная Троица, так нераздельны и дары ее. Там же страница 87. Откуда нарицаемся христианами? Ответ. Нарицаемся православным христианином ради имени Христова, от Христа и от Хрисмы, сирич, от помазания святым миром. Большой катехизис. О покаянии. Какое врачевание могу доставить я, болящий во грехах и не принадлежащий к тем, которым верено исцеление таких ран? Бог не есть Бог неустроения. Исправление и исцеление пресвитеров, то есть священников, он верил епископам. Как ты требуешь от меня того, что выше меня? Не следует. Феодор Студит, письмо 6 к пресвитеру. Том 2, страница 15. Ты согрешил? Войди в церковь, покайся. Здесь врачебница, а не судилище. Здесь не истязуют, но дают прощение в грехах. Златоуст, том 2, страница 328. Бог никогда не отвергает искреннего раскаяния, но хотя бы кто дошел до самой крайней порочности, а потом силился бы возвратиться опять оттуда на путь добродетели, и такого он принимает и приближает к себе, и делает все, чтобы привести в прежнее состояние. потому что покаяние ценится не по продолжению времени, но по душевному расположению. Так для ниневитян не было нужды во многих днях, чтобы загладить грехи свои, но краткого дневного срока было достаточно для изглаждения беззакония их. И разбойник не в течение долгого времени достиг входа в рай, но в столько времени смыв все грехи свои, своей жизни, сколько употребляется его на произнесение одного слова, получил еще прежде апостолов награду православия. Златоуст, том 1, страница 8-9. Бог показал, как он прощает грехи. Согрешили некогда ниневитяне и сделали то же, что и вы теперь делаете. Но посмотрим, что же спасло тех ниневитян. На язвы свои они возложили пост, и строгий пост, лежание на земле, и одежды из вретища, пепел и слезы, и вместе с этим переменили и образ жизни. Посмотрим же, какое из перечисленных лекарств врачевало их. Что же это за лекарство? «Видел Бог, — говорит пророк, — яко обратившись от путей своих лукавых и раскаяся о зле, ежеглаголоши сотворите им». Иона 3.10. Не сказал, видел пост, вретище, пепел. Я говорю это не с тем, чтобы отвергать пост, нет, а для того, чтобы убедить вас сделать то, что лучше поста, воздерживаться от всякого зла. Златоуст, том 10, страница 371. Видел я немощных душой и телом, которые ради множества согрешений своих покусились на подвиги, превосходившие их силу, но не могли их вынести. Я сказал им, что Бог судит о покаянии не по мере трудов, а по мере смирения. Преподобный Иоанн Лестничник, слово 26, страница 197. Для того, чтобы кающиеся получили нисколько не менее справедливое воздаяние, для них достаточно вместо всякого наказания одного стыда. Иероним Стридонский, часть 4, страница 283. «Никто пусть не говорит мне, я стыжусь, совесть моя полна грехов, я ношу тягчайшее бремя. Срок этих 5 дней достаточен для того, чтобы очистить множество грехов, если будешь трезвиться, молиться и бодрствовать». Не смотри на то, что время кратко, а имей в виду, что Господь человека любив. Ниневитяне и в 3 дня отклонили от себя гнев его, и нисколько не помешало им краткость времени. Но все сделало душевное усердие их при помощи человеколюбия Господа. И блудница, приступившая ко Христу, в краткое мгновение времени смыла с себя весь позор. И когда иудеи негодовали, что Христос допустил ее к себе и дозволил ей такую смелость, то он заградил им уста, а ее отпустил, простив ей все грехи и приняв ее усердие. Лука 7 глава. Почему так? Потому что она приступила с теплым расположением, с пламенной душой и с горячей верою, и коснулась святых и священных ног его, распустив волосы, проливая из очей потоки слез и возливая мира. На это для покаяния не нужно много дней и годов, а нужно только благо расположения, и все исполнится в один день. Отстань от зла, полюби добродетель, прекрати порочную жизнь и обещай, больше не поступать так. И этого достаточно будет для твоего оправдания. Я свидетельствую и уверяю, что если каждый из нас, грешников, отстав от прежних грехов, даст искренний обет Богу не повторять их, то Бог ничего больше не требует для оправдания. Златоуст, том 1, страница 542. Согрешил ты? Войди в церковь и загладь свой грех. Поплачь о грехе своем. Если плач Петра загладил столь великий грех отречения от Христа, то как тебе не загладить греха, если будешь плакать? Отречься от своего Господа было преступление немалое, но великое и весьма важное,
И однако же слезы загладили грех. Плачь и ты о грехе своем. Человеколюбивый Господь от тебя хочет не большие труды, а сам даст великое. От тебя ожидает повода, чтобы дать тебе сокровище спасения. Предложи слезы, а он даст тебе прощение. Принеси покаяние, а он дарует тебе отпущение грехов. Златоуст, том 2, страница 328. Господь исцелил Закхея, блудницу, и Матфея, мытаря, и Петра после его троекратного отречения, и расслабленного, и никому из них не понадобилось много времени. Не потребовалось ни пост, ни лежание на земле, а потребовалось одно лишь обращение и вера, немедленное отступление от зла, истинное раскаяние и обильнейшие слезы. Вот где источник того великого и Бога одного достойного дара, которым и сам он один обладал, и который он перед вознесением на небо оставил своим ученикам вместо себя. При затворенных дверях явившись, он передал эту власть и ученикам своим, кому простите, проститься, на ком оставите, оставиться, ничего не предписав им относительно епитимии. Святой Иоанн Дамаскин к вопросу о тайне исповеди. Страница 61. Мария Египетская, когда была еще великой грешницей, была допущена до причащения без епитимии. Пролог. 4. Минеи. 1 апреля. «Вовсе, кажется, мне не знаешь ты», — писал к пресвитеру преподобный Нил Синайский, «Хариклию, божественного писания, почему, обратив внимание на одну его сторону, показывающую только гнев Божий, немало не знаешь во всем почти писания раскрытого Божия человеколюбия, и под видом пастыря делаешь свойственно врагам, злым демонам предавая овец, доводимых тобой до отчаяния, и не хочешь привести себе на мысль сказанного пророком Иезекиилем. Кровь погибших от руки пастыря взыщу». Иезекииле 3.18. «Поэтому как же имеешь ты, смеешь губить человека, за которого Христос немало не отрекся отдать душу свою? Не говори, человек будто бы не приемлет Господь, согрешившего делом и исповедующегося только словом. Ибо, говоря это, недалек ты от чистых по имени, но нечистых по делам, невежественных новоциан». Псалом 85.13. «Ибо когда великие грехи наши, тогда и он изливает на нас кающихся великое море своего милосердия, угашающее огонь злых наших дел. Посему должен ты помышлять не о суде только, но и о человеколюбии Господа Христа. Не говори невежественного слова, будто не приемлет Бог простых устных выражений покаяния. А тебе, многих, может быть, и великих, угодно лишать спасения, потому что, говоришь, не приемлет Бог одних слов. Где же дать место тому, что у пророка Исаия изречено Господом согрешившему? Говори ты, чтобы оправдаться». Исаия 43.26. «Ибо сотворивший нас приемлет от желающих спастись не только чистоту, правду, мученический подвиг и доблестное подвижническое житие, но и сетование о грехопадении, и ударение в чело, и биение в перси, и слезные капли, и скорбные помыслы, и болезненно взывающий ум, и возведение очей, искренно взирающих к Богу и плачущих. Господь приемлет и уста, изрекающие подобно Давиду: согрешил я пред Господом». 1 Царств 12.13. «Лукаво перед ним сотворил». Псалом 56. «И ты, старец, не унижай, но паче прими, возлилей сердце сокрушенное и смиренное, ободри и спаси его, не плодов только полных, преспияниями требуя от падших и взыская их в делах подвижнических, но приемли и слова сокрушающихся о грехе своем, и с великим смирением исповедующих тебе содеянное ими худо. преподобный Нил Синайский, том 3, страница 338, издание 1859 года. О посте! С самого первого взгляда легко заметить, что посты перед Пасхою в разных местах соблюдаются различно. Именно в Риме перед Пасхой постятся непрерывно 3 недели, кроме субботы и Дня Господня, а в Иллирии, во всей Греции и Александрии, держат пост 6 недель до Пасхи и называют его 4-десятницею. Другие же начинают поститься за 7 недель до праздника, и хотя, исключая промежутки, постятся только 3 пятидневки, однако свой пост называют 4-десятницею. Удивительно для меня, что те и другие, разногласия между собой в числе постных дней, называют пост одинаково, 40-дневным, и представляют особые свои основания для объяснения его наименования. Притом видно, что разногласия их касаются не только числа постных дней, но и понятия о воздержании от яств, потому что одни воздержатся от употребления в пищу всякого рода животных, другие же из всех одушевленных употребляют только рыбу, а некоторые вместе с рыбами едят и птиц, говоря, что птицы, по сказанию Моисея, произошли также из воды. Одни воздерживаются даже от плодов и яиц, другие питаются только сухим хлебом, некоторые того не принимают, а иные, постясь до 9 часа, вкушают потом всякую пищу. Таким образом, у разных племен бывает различно и представляется на то бесчисленные причины. И так как никто не может указать на письменное касательно сего повеления, то явно, что апостолы предоставили все это воле и выбору каждого, чтобы всякий делал доброе не по страху и принуждению. Таково по церквам разногласие и рассуждение постов. Вообще, между всеми обществами верных едва ли можно найти и 2 церкви, которые в совершении молитв были бы вполне согласны одна с другой. Церковная история, историк Сократ, страница 424. Они весьма справедливо думают, что безумно было бы христианам, согласным в главных пунктах верования, разделяться между собой из-за обычаев. Ибо во всех церквах, хотя они исповедуют одно и то же учение, нельзя найти одних и тех же по всему сходных преданий. Историк Созамент, Церковная история, книга 7, страница 517. Апостолы установили, чтобы мы не осуждали никого за пищу и питье и какой-нибудь праздник или новомесячие, или субботы. Откуда же эти распри, откуда расколы? Мы празднуем, но в закваске злобы и лукавства, раздирая церковь Божию и соблюдаем внешнее, чтобы отвергнуть лучшее, веру и любовь. Что такие праздники и посты не угодны Богу, мы слышали из уст пророческих. Святой Иринея Лионский, глава 36, страница 710. «Я сам так поступаю», — говорил святой Амвросий. «Когда бываю в Риме, то пощусь вместе со всеми в субботу, а здесь не пощусь. И вы наблюдаете всегда обычаи той церкви, в какой случится быть вам, чтобы не произвести или не потерпеть соблазна. Спорить об этом, то есть о разных обычаях, говорит блаженный Августин, не должно. Пусть каждый поступает всем случае по вере и совести своей». Если не имеет запрещения от настоятеля церкви. Закхей с радостью принял Господа в свой дом, а сотник отказался от такой чести по чувству недостоинства своего. Поступки различные, но одинаково похвальные. Блаженный Августин, страница 58. Весь этот род, отдел обычаев, подлежит свободному соблюдению и не может быть относительно сего лучшей дисциплины для настоящего и мудрого христианина, чтобы поступать так, как поступает в той церкви, в которой ему случится быть. Ибо что не восстает ни против веры, ни против добрых нравов, должно быть почитаемо за безразличное и должно быть соблюдаемо согласно с теми, среди которых живем. Там же страница 34.
старинной мозаике в Риме сохранилось изображение Христа, соединяющего руки двух людей. Один Маголидит, другой апостол Фома, который по преданию впервые возвестил Евангелие в Индии. На дальнейшей судьбе христианства в этой далекой земле долгое время почти не было сведений. Пути в Индию и Китай были забыты европейскими народами. Мечта ревнителя веры продолжить дело святого Фомы казалось неосуществимым. Но вот наступил 15 век, век великих географических открытий. За каких-нибудь 50 лет знания людей Запада возросли как никогда. Диас достиг мыса доброй надежды. Колумб открыл новый свет. Восхода Гома обогнул Африку и высадился в Индии. Мореплаватели, купцы, искатели наживы и приключений один за другим отправлялись в путь. Кроме этих людей, двинулись в Азию первые благовестники Христовы. Святой Франциск Саверий положил начало миссионерским подвигам на Востоке.
Полное его имя – Франциско де Ясу и Ксавьер. Он родился в 1506 году в знатной баскской семье. Предки Франциско владели замком в испанском Наварре. Когда мальчику было 9 лет, кастильские войска разрушили замок. Франциск остался последним в роде. Но его мать не хотела, чтобы он, как братья, добывал славу с оружием в руках. Она посвятила мальчика Деве Марии и решила, что он станет ученым, следуя по стопам отца. Его отец преподавал в Болонском университете.
19 лет Франциск отправился в Париж, центр тогдашней науки. Жизнь студента университета Сорбонны была суровой. С 4 часов утра начинались лекции, изучение древних языков, богословия, философии, естествознания занимали почти весь день.
Лишь изредка шкалеры вырывались на свободу и отводили душу, устраивая вечеринки в трактирах.
Однажды в студенческую келью Ксаверия постучался незнакомец. Он оказался тоже родом из Испании и тоже баском. Приехал учиться. Франциск с товарищами приняли его охотно. Игнатий Лайола, так звали новичка, рассказал им свою историю. В прошлом был офицером и отличался безудержной отвагой. Но однажды во время осады Памплоны его тяжело ранило в ногу. Мучительные дни, проведенные в лазарете, произвели в Игнатии полную перемену. Он решил, что будет служить Церкви Христовой, и, готовясь к принятию священства, приехал учиться в Париж. Саверий тоже поделился своим замыслом с новичком. Он мечтал о славе ученого, который прогремит по всей Европе. Но Игнатий выслужил его, произнес слова из Евангелия. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Франциска охватили сомнения. Он задумался над тем, что сказал Игнатий. Итогом его раздумий было новое решение. Франциск пойдет по тому же пути, что и Игнатий.
августа 1534 года семеро молодых людей посвятили себя на служение Христу. Они положили основание обществу имени Иисуса, тему которого стала борьба за обращение душ людей ко Христу. Возглавил это общество Игнатий Лайола.
Самый разгар зимы, что семеро отправились в Рим, чтобы спросить благословение у папы.
В пути они останавливались не в гостиницах, а в больницах, где ухаживали за больными.
Папа одобрил план Игнатия и его друзей. После экзамена Он рукоположил в священный сан, и 24 июня 1537 года Франциск совершил свою первую литургию. В это время ему было 31 год. Вскоре папа Павел III задумал отправить в Индию первую группу миссионеров. Он велел Лойоле назначить главой группы одного из его подвижников. Тот указал на Ксаверия. Весной 1541 года корабль «Сантьяго» вышел из Лиссабонского порта. Апостол Азии начал свое первое путешествие. Оно длилось более года. В зоне тропиков многие из команды пассажиров заболели лихорадкой. Пришло время Франциску подрубить в дело медицинские познания, полученные в университете. Полагаясь на Бога, он с удивительным мужеством переносил тяготы долгого пути. Человек страстный, порывистый, он достиг железной дисциплины воли, духовными упражнениями и молитвами.
Как-то ночью на нижней палубе он заметил, что рулевой упал, сраженный усталостью и болезнью. Франциск немедленно встал у штурвала и, ориентируясь по звездам, до утра вел корабль.
Наконец, вдали она, желанная земля. Сантьяго бросил якорь в Гоа, на западном побережье Индии. Здесь была расположена португальская колония. Но скоро первая радость отца Франциска сменилась горестным размышлением. Европейцы относились к местным жителям как к рабам, разъезжая на носилках, грабили страну. Особенный ужас вызвали миссионеры невольничьи рынки Гоа. Вот какими показывают себя христиане, думал он в отчаянии. День и ночь молился Франциск за Индию, прося Христа просветить его и дать силы для апостольских трудов.
Начать миссионеры решили с презираемого всеми племени Парава, обитавшего на побережье.
Однако Франциск и его товарищ не знали языка паравас. Правоведник обращался к ним на испанском языке, втайне надеясь, что люди поймут хотя бы то, что он пришел к ним с важной духовной вестью. Постепенно, живя среди парии, Франциск овладел начатками языка. Видя его аскетический образ жизни, они проникли с неуважением. В этих диких местах Франциск крестил первых индейцев. Однажды между племенами вспыхнула война. Закупив португальцы лошадей и ружья, племя Бадади разорило и сожгло деревни. Франциску удалось увести от опасности часть населения, а сам он встретился с людьми племени Бадади. Но те не желали служить священника, и к Саверию пришлось скрываться в лесах.
И все же стрела преследователя настигла его. Раненый Франциск, превозмогая боль, скрылся в чаще и добрался до своих. Когда междоусобная борьба кончилась, он вернулся к паравасам. Он мечтал об обращении брахманов, высшей индийской касты.
Тем временем до него доходили печальные новости. На Цейлоне миссионеры были подвергнуты пыткам и казнены. Почему так случилось, думал Франциск? Несомненно, причина в том, что европейцы сами безжалостны к местным жителям. Франциск задумал поселиться на Малакке, где обитало дикое племя язычников, и доказать, что истинная вера Христова несет добро и справедливость.
Полюбившие Ксаверия индейцы и его португальские друзья были в ужасе от такого решения. Губернатор наотрез отказывался дать ему судно, уверяя, что его убьют и съедят. Но отец Франциск воспользовался рыбачьей лодкой и отправился на остров Моро. 3 месяца прожил он на острове и крестил первых малаксов.
Когда он прибыл на Малакский берег, там вспыхнула битва между португальцами и генуэзскими пиратами, которые стали обстреливать берег. Отбив атаку пиратов, португальский флот пустился преследовать их. Порт на время был лишен защиты. Местные мусульмане предложили губернатору свой отряд якобы для защиты, но тот разгадал их коварный план и отказался. Тогда эскадра султана оцепила порт. Положение португальцев стало критическим. Почти все их войско ушло далеко в море. Четвертого декабря отец Франциск служил литургию. Когда он поднялся на кафедру и начал проповедь, лицо его внезапно озарилось. Мы спасены! Действительно, скоро пришла весть, что султан вынужден снять осаду. Весной 47-го года в Малакский порт прибыло странное судно. Это оказалась джонка, прибывшая с края света из Японии. Не попытать ли счастье в этой сказочной стране, думал Ксаверий. Решение он принимал быстро и через 10 дней уже плыл по направлению к Тихому океану.
На борту он успел познакомиться с первыми японцев. Августа 1549 года 43-летний миссионер оказался в Японии, на острове Кюсю. Все здесь было незнакомо, непривычно. Одежда, язык, лица, обычаи. На соломенные крыши падал снег. В Кагосиме отец Франциск впервые стал беседовать с японцами, отвечать на их вопросы. Переводчиком служил христианин-японец, который давал миссионеру уроки японского языка, а также помог ему составить краткий японский катехизис. Выяснилось, что проповедовать новую веру можно только с разрешения императора, сына Солнца. Пока же отец Франциск добился санкции губернатора Кагосимы на проповедь Евангелия в его области.
Деятельность миссионеров встревожила монах японских жрецов. Они не желали распространения чужой веры, веры белых. Франциск сам отправился в их монастырь для встречи с монахом. Однако разговор не дал никаких результатов. Тогда проповедник решил отправиться в столицу Киото и дойти до самого императора. 1500 километров пришлось пройти к Ксаверию товарищам по зимней стране.
Студентов в Японии ненавидели, и двери всех домов захлопывались перед путниками. Им приходилось сооружать себе шалаши для ночлега. Итак, 1500 километров крестного пути. К Киото приблизились в январе 1551 года.
Здесь путников ждало страшное разочарование. В городе только что произошел переворот. Император был свергнут. На престоле оказался ребенок. О переговорах нечего было и думать. Но Франциск не привык отступать. Япония полюбилась ему. Этот народ, писал он друзьям, отличается прекрасными манерами, высоко ставит честь, в нем много доброго. Он хорошо понимает, когда ему говорят о Боге. Миссионеры вернулись в Ямагуси, где побывали прежде и где их хорошо приняли. Однако это была не Индия, народы которой ценили аскетизм. Поэтому Ксаверий явился к местному Сягуну, князю, в своей лучшей одежде, как представитель португальского короля, и от его имени передал Сягуну дары. Подношения были приняты благосклонно. Особенно восхитили князь его советников очки. Сягун предложил Ксаверию деньги, но тот просил лишь позволения проповедовать христианство на его территории. За 2 года и 3 месяца к церкви присоединилось около 2000 японцев. Правда, из-за плохого знания языка миссионеры не могли раскрыть перед слушателями глубину евангельского учения. По-видимому, многие восприняли его как новый высший вид буддизма. Главной, хотя и не больной ошибкой миссионеров было то, что христианство выступало в роли религии белых. Именно это и возбуждало ненависть местных жителей.
Однажды бонзо пытались расправиться с Франциском, и только внезапно налетевший ураган спас его от гибели.
В конце 1551 года Франциск, оставив в Японии священников, вернулся в Малакку. К тому времени он уже много слышал о Китае, читал на нем в путевых записках Марко Поло. У Франциска появилось огромное желание проникнуть туда, чтобы бросить первые семена благовестия. Вместе с глубоко чтившим его португальцем Перейрой, Франциск выработал план новой кампании – просить вице-короля Индии отправить Перейру послом в Китай, а Ксаверия назначить сопровождающим. Но тут возникло неодолимое препятствие. Соперник Перейры, Дон Альваро, комендант Малакки, запретил им выход в море и приказал снять штурвалы с кораблей. Франциск умолял Дона Альваро дать разрешение. Даже грозил, что тот будет отлучен от церкви, как враг дела Божия, но надменный португалец не отменил приказ. «Бог будет судить тебя», — сказал Франциск, и подплыл на торговом корабле, который не имел права высаживаться в Китае. Миссионер надеялся хотя бы издали из Гонконга взглянуть на страну, куда мечтал попасть.